Номер 13. Дом Эльпид Рабкамона. Рассказ. Так было. Каждый вечер мышасто-серая пятиэтажная громада загоралась 170 окнами на асфальтированный двор с каменной девушкой у фонтана. И зеленоликая, немая, обнаженная, с кувшином на плече, все лето гляделась томно в круглобездонное зеркало. Зимой же снежный венец ложился на взбитые каменные волосы. На гигантском гладком полукруге у подъездов ежевечерне клокотали и содрогались машины, на кончиках оглоблей лихачей сияли фонарики-сударики. Ах, до чего был известный дом, шикарный дом Эльпид. Однажды, например, в 10 вечера стасильная машина, грянув веселый мажорный сигнал, стала у первого парадного. Два сыщика, словно тени, выскочили из земли и метнулись в тень, а один прошмыгнул в черные ворота, а там, по скользким ступеням, в дворницкий подвал. Открылась дверца лакированной каретки, и, закутанный в шубу, высадился дорогой гость. В квартире номер 3 генерала от кавалерии де Барейн он до 3 гостил. До 3, припав к подножию серой кариатиды, истомленный волчьей жизнью, бодрствовал шпион. Другой до 3 на полутемном марше лестницы курил, слушая приглушенный коврами то звон венгерской рапсодии «Капричоза», то цыганские буйные взрывы.
«Сегодня пьем, завтра пьем, пьем мы всю неделю, эх, раз, еще раз!»
До 3 сидел третий носиться в лоскутной дряни в конуре старшего дворника. И конусы резкого белого света до 3 горели на полукруге. И из этажа в этаж по невидимому телефону бежал шепчущий горделивый слух. «Распутин здесь! Распутин!» Смуглый обладатель сейфа, торговец живым товаром, Борис Самойлович Христи, гениальнейший из всех московских управляющих, после ночи у де Барейн стал как будто еще загадочнее, еще надменнее. Искры стальной гордости появились у него в черных глазах, и на квартиры жестоко набавили. А в номер 2 Христи, да что Христи, сам Эльпид снимал в бурю ли, в снег ли, каракулевую шапку, сталкиваясь с выходящей из зеркальной каретки женщиной в шиншилях, и улыбался. Щита женщины гасил человек столь вознесенный, что у него не было фамилии, подписывался именем с хитрым росчерком. Да что говорить, был дом, большие люди, большая жизнь. В зимние вечера, когда бес, прикинувшись вьюгой, кувыркался и выл под железными желобами крыш, проворные дворники гнали перед собой щитами сугробы, до асфальта расчищали двор. 4 лифта ходили беззвучно вверх и вниз. Утром и вечером, словно по волшебству, серые гармонии труб во всех 75 квартирах наливались теплом. В кронштейнах на площадках горели лампы. В недрах квартир белые ванны, в важных полутемных передних тусклый блеск телефонных аппаратов, ковры. В кабинетах беззвучно торжественно, массивные кожаные кресла, и до самых верхних площадок жили крупные массивные люди. Директор банка, умница, государственный человек с лицом Сен-Брис гугенотов, лишь чуть испорченным какими-то странноватыми не то больными, не то уголовными глазами, фабрикант, афинские ночи со съемками при магнии, золотистые выкорбленные женщины, всемирно феноменальный бас, солист, еще генерал, еще и мелочь. Присяжные поверенные в визитках, доктора по абортам. Большое было время. И ничего не стало. Сик транзит, Глория Мунди. Все проходит. Страшно жить, когда падают царства. И самая память стала угасать. «Да было ли это, Господи?» «Генерал от кавалерии. Слово какое!» «Да, а вещи остались, вывести никому не дали. Эльпид сам ушел, в чем был». Вот тогда у ворот рядом с фонарем, огненный номер 13, прилипла белая таблица и странная надпись над ней. «Рабкамуна». Во всех 75 квартирах оказался невиданный люд. Пианино умолкли, но граммофоны были живы и часто пели зловещими голосами. Поперек гостиных протянулись веревки, а на них сырое белье. Примусы шипели по-змеиному, и днем и ночью плыл по лестницам щиплющий чад. Из всех кронштейнов лампы исчезли, и наступал ежевечерний мрак. В нем спотыкались тени с узлом и тоскливо вскрикивали.
«Мань! Амань! Где ж ты, черт тебя возьми?»
В квартире 50 в двух комнатах вытопили паркет. Лифты. Да, впрочем, что тут рассказывать? Но было чудо. Эльпид раб коммуну топили. Дело в том, что в полуподвальной квартире в двух комнатах остался Христи. Те три человека, которым досталась львиная доля эльпитовских ковров и которые вывесили на двери де Барейна в бельэтаже лоскуток правления, поняли, что без Христи дом раб коммуны не простоит и месяца, рассыплется. И матово-черного дельца в фуражке с лакированным козырьком оставили за зелеными занавесками в полуподвале. Чудовищные соединения. С одной стороны шумное заскорузлое правление, с другой — смотритель. Это Христи-то. Но это было прочнейшее в мире соединение. Христи был именно тот человек, который не менее правления желал, чтобы раб коммуна стояла бы невредимо мышастой громадой, а не упала бы в прах. И вот Христи не только не обидели, но положили ему жалование. Ну, правда, ничтожное. Около 1/10 того, что платил ему Эльпид. Без всяких признаков жизни, сидящий в двух комнатушках на другом конце Москвы. «Черт с ними, с унитазами, черт с проводами», — страстно говорил Эльпид, сжимая кулаки. «Но лишь бы топить, сохранить главное. Борис Самойлович, сберегите мне дом. Пока все это кончится, и я сумею вас отблагодарить. Что? Верьте мне!» Христи верил, кивал стриженной сидеющей головой и уезжал после доклада хмурый и озабоченный. Подъезжая, видел в воротах правления и закрывал глаза от ненависти, бледнел. Но это только миг. А потом улыбался. Он умел терпеть. А главное — топить. И вот добывали ордера, нефть возили. Трубы нагревались. 12 градусов. 12 градусов! Если там, откуда получали нефть, что-то заедало, крупно платился Эльпид. У него горели глаза. «Ну хорошо, я заплачу. Дайте обоим и секретарю». «Что? Перестать? О, нет-нет, не на минуту». Христи был гениален. В среднем корпусе, в 5-м этаже, на квартиру, в которой когда-то студия была, табу наложил.
«Нилушкина Егора туда вселить».
«Нет уж, товарищи, будьте добры. Мне без хозяйственного склада нельзя. Для дома ведь, для вас же». В сущности, был хлам. Какие-то глупые декорации, арматура, но... Но были и 30 бидонов с бензином эльпитовским и еще что-то в свертках, что хранил Христи до лучших дней. И жила серая раб коммуна номер 13 под недреманным оком. Правда, в левом крыле то и дело угасал свет. Монтёр, начавший пить с января 18 года, вытертый как войлок, озверевший монтёр бабам кричал.
«А чтоб вы сдохли! Дверью больше хлопайте у щита. Что я вам, каторжный? Сверхурочные!»
И бабы злобно-тоскливо вопили во мраке.
«Мань! Амань! Где ты?»
Опять к монтёру ходили.
«Сволочь ты! Пендрыга! Христи пожалуемся!»
И от одного имени Христи свет волшебно загорался. Да-с, Христи был человек. Мучил он правление до тех пор, пока оно не выделило из своей среды Нилушкина Егора с титулом «санитарный наблюдающий». Нилушкин Егор два раза в неделю обходил все 75 квартир. Грохотал кулаками в запертые двери, а в незапертые входил без церемонии. Хоть будь тут голые бабы, пролезал под сырыми подштанниками и кричал сипло и страшно.
«Которую тут гадят всех в 24 часа!»
И с уличенных брал дань. И вот жили-жили, а в феврале в самый мороз заело вновь с нефтью. И Эльпид ничего не мог сделать. Взятку взяли, но сказали: «Дадим через неделю». Христи на докладе у Эльпида промолвил тяжко.
«Ой, я так устал. Если б вы знали, Адольф Иосифович, как я устал. Когда же все это кончится?»
И тут действительно можно было видеть, что у Христи тоскливые стали замоченные глаза. «У стального Христи!» Эльпид страстно ответил.
«Борис Самойлович, вы верите мне?» «Ну так вот вам, это последняя зима.
И так же легко, как я эту папироску выкурю, я их вышвырну будущим летом к чертовой матери. Что? Верьте мне. Но только я вас прошу, очень прошу, уж эту неделю вы сами посмотрите. Боже, сохрани печки. Это вентиляция, я так боюсь. Но и стекла, чтобы не резали. Ведь не сдохнут же они за неделю. Ну, может, 6 дней. Я сам завтра съезжу к Ивану Ивановичу. В рабкомуне вечером Христе, выдыхая беловатый пар, говорил. Ну что ж, ну потерпим. 4-5 дней, но без печек. И правление соглашалось.
Конечно, мыслимо ли. Это не дымоходы. Долго ли до беды?
И Христе сам ходил каждый день, в особенности в 5-й этаж. Зорко глядел, чтобы не наставили черных буржуек, не вывели бы труп в отверстие, что предательски приветливо глядели в углах комнат под самым потолком. И Нилушкин Егор ходил.
«Ежели мне, которые, это вам не дымоходы, в 24 часа».
На 6-й день пытка стала нестерпимой. Бич дома, Пыляева Аннушка, простоволосая, кричала в пролет удаляющемуся Нилушкину Егору.
«Сволочи! Зажирели за нашими спинами, только и знают, самогон лакают. А как обзаботиться, топить их нету. У, треклятые души! Да с места не сойти, затоплю сегодня. Права такого нету не дозволять. Косой черт!»
Это про Христе.
«Ему одно, как бы дом не закоптить. Хозяина дожидается, нам все известно. По его рабочий человек хоть и сдохни».
И Нилушкин Егор, отступая со ступеньки на ступеньку, растерянно бормотал.
«Ах, зануда баба, ну и зануда ж».
Но все же оборачивался и гулко отстреливался.
«Я тебя затоплю в 24!»
Сверху.
«Сукин сын, я до Карпова дойду! Что, морозить рабочего человека?»
«Не осуждайте, пытка, мороз, озвереет всякий». В 2 часа ночи, когда Христе спал, когда Нилушкин спал, когда во всех комнатах под тряпьем и шубами, свернувшись как собачонки, спали люди, в квартире 50, комната 5, стало как в раю. За черными окнами была бесовская метель, а в маленькой печечке танцевал огненный маленький принц, сжигая паркетные квадратики.
«Ах, тяга хороша!»
— восхищалась Пыляева Аннушка, поглядывая то на чайничек, постукивающий крышкой, то на черное кольцо, уходившее в отверстие.
«Замечательная тяга. Вот псы, прости господи, жалко им, что ли? Ну да ладно, шито и крыто».
И принц плясал, и искры неслись по черной трубе и улетали в загадочную пасть. А там, в черные извивы узкого вентиляционного хода, обитого войлоком, да на чердак. Первыми блеснули дрожащие факелы Арбатской. Христе одной рукой рвал телефонную трубку с крючка, другой оборвал зеленую занавеску.
«Пречистинскую даешь, царица небесная, товарищи!»
930 человек проснулись одновременно, увидели. Змеиным дрожанием окровавились стекла. Угодники-святители, вой! Двери забили, как пулеметы в перебой. «Барышня! Ох, барышня! 1, ох, 22, 18! 18! Краснопресненскую даешь!» Каскадами с 5-го этажа по ступеням хлынуло. В пролетах, в лифтах, Ниагара до подвала.
«Помогите! Хамовническую даешь! Эх, молодцы пожарные!»
Бесстрашные рыцари в золото-кровавых шлемах, в парусине. Развинчивали лестницы, серые шланги поползли, как удавы. В бога, в мать, рвали крюками железные листы. Топорами били страшно, как в бою. Свистели струи вправо, влево, в небо, мать, мать! А гром, гром, гром! На 20-й минуте городская с искрами, с огнями, с касками. Но бензин, голубчики, бензин, бензин! Пропали головушки горькие, бензин! Рядом с Пыляевой Аннушкой с комнаты 5 ударило. Раз, еще раз, еще много-много раз. А там совсем уже грозно заиграл, да не маленький принц, а огненный король, рапсодию. Да не капричо, а страшно, бриоза. Сретенская из переулка, даешь, качай, качай, а огонь Сретенской салют! Ахнуло так, что в левом крыле во мгновение ока не стекла. В среднем корпусе бездна огненная, а над бездной, как траурные плащи бабочки, полетели железные листы. Медные шлемы ударили штурмом на левое крыло, а в среднем бес раздул так, что в четвертом этаже, в 49-м номере бабки Павловне, что тянучками торговала, ходу-то и нет. И, взвыв предсмертно, вылетела бабка из окна, сверкнув желтыми голыми ногами.
«Скорую помощь!
1-22-31! Кровавую лепешку лечить! Угодники божии! Ванюшка сгорел, Ванюшка! Где папанька? Ой-ой! Машинку-то, машинку! Швейную батюшки! Узлы из окон на асфальт! Бух! Стой! Не кидай! Товарищи!»
А с пятого этажа в правом крыле в узле тарелок 11 штук! Фаянс буржуйской бывшей как чвякнуло! И был Нилушкин Егор, и нет Нилушкина Егора. Вместо Нилушкиной головы месиво, вместо фаянса черепки в простыне.
«Товарищи, ой, Таньку забыли!»
«Оцепить с переулка, осади, назад! В мать, в Бога!»
Током ударило одного из бесстрашных рыцарей в подвале. Славный смертью другой погиб в бензиновом ручье, летевшем в яростных легких огнях вниз. Балку оторвало, ударило, и третьему перебило позвоночный столб. С самоваром в одной руке, в другой тихий белый старичок, Серафим Саровский в серебряной ризе. В одних рубахах визг, визг. В визге топоры гремят, гремят. «Осади, потолок!» Как саданет, как рухнет с третьего во второй, со второго в первый этаж. И тут уже ад, чистый ад. Из среднего хлещет так, что волосы дыбом встают. Стекла последние, самые отдаленные — бэнц, бэнц. Трубники в дыму давятся, качаются. Напором бронспойта из рук рвет. «Резерв даешь! Да что резерв? Уже к среднему на 10 саженей не подходи! Глаза лопнут!»
В первый раз в жизни Христи плакал. Сидеющий стальной Христи. У сырого ствола в палисаднике в переулке, где было светло, хоть мелкое письмо читай. Шуба свисала с плеча, и голая грудь была видна у Христи. Да не было холодно. И стало у Христи такое лицо, словно он сам горел в огне, но был нем и ничего не мог выкрикнуть. Все смотрел, не отрываясь туда, где сквозь метавшиеся черные тени виднелись пламеневшие неподвижные лица кариатид. Слезы медленно сползали по синеватым щекам. Он не смахивал их и все смотрел да смотрел. Раз только он мотнул головой, когда Эльпид тронул за плечо и сказал хрипло: «Ну, что уж больше, едем, Борис Самойлович, простудитесь, едем». Но Христи еще раз качнул головой: «Поезжайте, я сейчас». Эльпид утонул среди теней, среди факелов, шлепая по распустившемуся снегу, пробираясь к извозчику. Христи остался, только перевел взгляд на бледневшее небо, на котором колыхался, распластавшись, жаркий оранжевый зверь. На зверя смотрела и Пыляева Аннушка. С заглушенными вздохами и стонами бежала она тихими снежными переулками, и лицо у нее от сажи и слез, как у ведьмы, было. То шептала чепуху какую-то:
«Засудят, засудят, головушка горькая»,
то всхлипывала. Уж давно-давно остались позади и вой, и крик, и голые люди, и страшные вспышки на шлемах. Тихо было в переулке, и чуть порошил снежок. Но звериное брюхо все висело на небе, все дрожало и переливалось. И так и страдалось, и стомилась Пыляева Аннушка от черной мысли беда, от этого огненного брюха отцвета, что торжествующе разливалось по небу. Так и страдалось, что пришло к ней тупое успокоение, а главное, в голове первый раз в жизни просветлело. Остановившись, чтобы отдышаться, ткнулась она на ступеньку, села, и слезы высохли. Подперла голову и отчетливо помыслила в первый раз в жизни так: «Люди мы темные, темные люди. Учить нас надо, дураков». Отдышавшись, поднялась, пошла уже медленно, на зверя не оглядывалась. Только все по лицу размазывало сажу, носом шмыгало. А зверь, как побледнело небо, и сам стал бледнеть, туманиться. Туманился, туманился, съежился, свился черным дымом и совсем исчез.
и на небе не осталось никакого знака, что сгорел знаменитый номер 13, дом Эльпид Рабкомуна.